то, что будет применимо для всех, это, конечно же, люди. То есть у тебя талантливые сотрудники помогают расти быстрее, особенно вот в цифровом бизнесе, где кто быстрее сделал, кто качественно сделал, кто... Знаешь, как вот в книге Гугла, не помню, кто автор, они называли это smart creatives. Умненькие креативные люди, и вот они делают компанию лидером рынка. Нам повезло нанять хороших людей, я думаю.
Всем привет! Меня зовут Виталик, и я являюсь основателем Адапти.
Привет! А это Наташа, SEO и кофаундер Wolves, приложение для тренировки и воспитания собак.
Если вы слушаете нас в первый раз, то в этом подкасте мы рассказываем про монетизацию мобильных приложений. Мы рассказываем истории разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Подкаст создается при поддержке сервиса Адапти. Мы делаем сервис для монетизации мобильных подписок. Разработчикам позволяем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-тестов Paywall, Predict.ly и Paywall Builder. С нами разработчики значительно ускоряют и удешевляют эксперименты и быстрее находят прибыльность или масштабируют ее. В этом выпуске мы поговорим с Витей Могилой. Витя рассказал нам, как работать в одной из самых крупных мобильных игровых компаний в мире и как быть в роли CMO, тоже одного из самых крупных health and fitness мобильных паблишеров в мире.
Я буду задавать вопросы нашему гостю про маркетинг, про продвижение мобильных приложений, про то, какими же лайфхаками пользуется сам Витя и что он использует в своей ежедневной работе. Будет очень интересно, не переключайтесь.
Поехали.
Привет, Витя.
Витя, привет.
Привет, Виталий. Привет, Наташа. Я очень рад, что вы меня пригласили. Я слушаю подкаст, наверное, с первого выпуска. Я I'm a big fan. И также давно слежу за Wolves. Мне кажется, отличный бренд, отличный проект, Наташа. Желаю вам успехов.
Спасибо большое. Нарвалась на комплимент со старта.
Спасибо. Спасибо большое, что пришел. Давай начнем с первого вопроса. У тебя интересная история. Ты работал в FMCG и вообще начинал свой путь в Боржоми, и потом перешел в Playrix. Как это получилось? Что ты делал в Боржоми и почему ушел в игры и в мобилы?
Ох, Боржоми — это был одна из первых работ, знаешь, первый твой опыт, первая проба пера. Я там работал в отделе, который занимался доставкой воды домой в офис под брендом Аляска. И я там познакомился вот с таким прекрасным словом, как лидогенерация. По сути, мы делали тогда перформанс-маркетинг, не знаю, что он так называется, потому что ты должен был нагнать лидов на сайт, чтобы люди сделали заявку и заказывали доставку воды домой. И что самое крутое, что тогда, не знаю, какой-то был 2000 древний год, мы уже считали ЛТВ, потому что когда ты работаешь с бизнесом по доставке воды, у тебя есть клиент, который покупает воду в бутлях, и он с тобой живет там 6-9 месяцев, и ты уже знаешь, что ты можешь его привлечь по стоимости там 3-4 заказа, потому что у тебя будет payback период, потом будет длиннее.
Какой был ЛТВ у подписчика на доставку воды?
Тогда же не было подписчиков, это не авторенью, была подписка была, правильно?
Ну да, но они жили, и я помню, тогда мы слышали, что вот в Штатах все по подписке. Я такой думал, боже, как интересно, это, наверное, очень выгодно для бизнеса, потому что ты можешь продавать дешевле и предиктить свой профит, ни хрена себе. Кто же знал, что вот через 5-10 лет все так обернется, и мы все будем в этом подписочном бизнесе жить.
Это первая работа была у тебя?
Ну, да, получается, до этого еще была небольшая, но это прям первая серьезная, где я вот познакомился со структурой, там, маркетинг-агентство, брифы. Я помню прикольный кейс, когда к нам пришло наше агентство и говорит, вот, у Гугла новый инструмент, вы охренеете, Google Display Network, можно показывать баннеры с оплатой за клики. Мы такие, что за клики? Везде же CPM, как? И мы не поверили им, и в результате не договорились. Тогда был первый представитель Google Украина, тогда он был первый человек в офисе, и он приходил к нам в офис, вот в Боржоми, рассказывал, что так и так, можно, да, мы запустили новую тулу, но эта тула тогда не сильно прижилась, потому что, ну вот в FMCG, не знаю как сейчас, но тогда не сильно, потому что если ты закупал через Sales House по CPM баннерку, то ты мог заложить свой интерес. Да, я не говорю, что мой CMO так делал, а у Гугла максимально прозрачная схема напрямую, и это не нравилось большим компаниям. Но мы пользовались GDN, и прям, потому что у нас были компании на охватные, на построение знания.
Классно.
В какой момент произошел Playrix?
Playrix произошел, когда я устал в Боржоми, ну потому что в целом FMCG это такое, знаешь, это большая корпоративная структура, ты понимаешь, что там какие-то процессы субоптимальны. Я такой, надо больше мяса, мне тут скучно, я хочу на сторону агентства посмотреть, как происходит магия. Поработал в агентствах, в агентствах еще хуже, потому что в агентствах задача компании продать твое время как можно больше, количеству компаний, как можно больше себе выжить, и это очень стрессово, плюс очень много человеческого фактора. Я подумал, надо в айтишечку шифтануться срочно, потому что вот там деньги, вот там все интересное происходит. И по счастливой случайности моя подруга, с которой я сотрудничал до этого, она была директором агентства, она устроилась в Playrix, порекомендовала меня, а у них был тогда период бурного роста, они нанимали всех подряд, потом они сильно усложнили критерии найма, но когда я приходил, им нужно было просто пройти собеседование, решить пару логических там задачек, заполнить файлик большой, где нужно было рассчитать CPM там компании, и потом ты ехал на 2 недели в Вологду на стажировку, и вот ты уже в Playrix.
Работа мечты просто. Что ты там делал, расскажи.
Слушай, первым делом я охренел, потому что это как будто другой мир с точки зрения маркетинговых бюджетов, да, потому что когда я вот там за месяц слил годовой бюджет Боржоми, ну, потратил, и ты такой, вот, это цифры такие на закупку, это вот все время, пока я жил где-то, существовал мобильный маркетинг, где были вот такие косты, вот так это работает, вот этих 40 сеток, они прям существуют, ну, ты глазам не верил, когда видел эти нолики у себя в шитах, в биайках. Я там закупал, был ямом, работал в команде ретаргетинга и потом занимался ASO. То есть я был первым ASO-шником, потому что Playrix не сильно в ASO вкладывал. Они думали, что ну, там не будет большого рычага роста. Это был прям в Playrix очень крутой опыт, потому что это машина, прям машина по зарабатыванию денег, очень круто отлаженная.
Какой-то был год, когда только появился ASO в Playrix.
Если я в Волтеке проработал 4 года, сейчас 23-й, 18-й, 17-й. Ну, то есть до этого они вас особо не вкладывали, а потом к ним пришла менеджер новая, которая занималась креативами, и она говорит, смотрите, мы же можем вырастить конверсию, потому что ASO — это про конверсию. И я, ваш покорный слуга, скромно заявлю, что то, что мы сделали в визуальном ASO, поменяло полностью то, как выглядит сейчас игровая индустрия, потому что до этого все использовали геймплей. То есть на первом скриншоте у тебя были там матч 3, вот эта вот сетка, кубики. У меня была задача растить конверсию, и я очень долго лазил там по глубинам, нетрам, в сторах, искал вдохновение и нашел у кого-то концепт, где-то после есть. То есть у тебя до что-то плохое, после что-то хорошее. А поскольку до этого я много работал в диджитал-маркетинге, в том числе занимался оптимизацией лендосов, я такой, о, вот оно. И мы засунули эту историю с до-после, до у тебя, это было для Gardenscapes, сад, который разбарен, после он красивый, цветущий, и прям это бустануло конверт очень хорошо. А потом мы начали делать то, что тоже называется в маркетинге инлайн-коммуникация, когда ты дружишь то, что в креативе, с тем, что у тебя на сторе, начали visual из креатива перетаскивать на иконки, на стор, и это поперло прям. А потом как-то через 2 недели я открываю стор, чтобы сделать канал с конкурентом, смотрю, почти все переоделись так же, потому что на Playrix много кто смотрел в то время. Ну, и, наверное, сейчас смотрит.
Слушай, но в 2017 году еще не было CPP, то есть просто очень быстро делали релизы и меняли скриншоты, иконки под креативы. Так это было? Это же с ума сойти.
Смотри, гейминг работал тогда и сейчас, наверное, немножко не так, как апки, потому что мы... Playrix тестировал условно 4 креатива в месяц. Это был 3D-студия, длинный продакшн. И поэтому тебе не нужно было делать релизы каждый месяц. У тебя был какой-то топовый концепт, который жил, и ты на нем ехал. Потом придумали вот эту историю с Magical Mansion. Это придумал. Они украли идею Homescapes, зарелизились раньше каким-то чудом и очень ехали на очень крутых креативах. И потом мы нашли кейс какого-то китайского агентства, которое показывало, как они придумали вот эти супер мислидовые креативы, такие немножко дурацкие, которые сейчас весь гейминг едет. И вот тогда мы тоже их себе начали адоптить. И как раз в то время я уже уходил в Волтек.
Типа идея была такая, что в креативах ты показываешь только гиперкэш. Это про эту историю?
Ты показываешь, да, супер базовые анимационные мультики, в которых супер упрощенный геймплей. Они где-то на грани были, то есть где-то они немножко пошлые, где-то туповатые, где-то там что-то горит, оно тебя прям вырывает из просмотра ленты. И очень интересно, что происходит. Насколько я помню, у Playrix даже был клейм в Англии, по-моему, за то, что они вот очень сильно мислидят. И они добавили потом в итоге эти мини-игры себе в игры. То есть у них там и мета, и core геймплей, и еще какой-то additional мини-игры, комбайн. Все в угоду маркетингу.
А вначале, получается, не было... То есть, грубо говоря, показывали мини-игры, но внутри игры их не было?
Да, это был 100% мислид. То есть у тебя была мислидовая история, которой нет. Но поскольку Playrix очень крут с точки зрения вовлечения, с точки зрения того, как очень сделан хорошо продукт, то это не мешало потом хорошо расти и продаваться. И еще, что Playrix умел лучше всех, от чего я прям офигел в свое время, они очень круто считают LTV, наверное, лучше всех на рынке. Потому что инапы посчитать в гейминге, это тебе не то же самое, что там посчитать рекламную монетизацию, не то же самое, что подписки посчитать. Все очень сложнее, особенно когда у тебя 5% платящих, из них 1% суперплатящих, на которых все едет. И вот этот 1% выловить и правильно запредиктить, прям очень круто было все настроено.
А ты как-то касался этой части, связанной с предиктом или нет?
Нет, это все было за закрытыми дверями. Вот минус, кстати, больших корпораций, ты в таком силосе работаешь, потому что где-то там происходит что-то с монетизацией, где-то там что-то происходит с BI-кой и расчетами. Более того, даже какие-то маркетинговые решения, решения по закупке, они тоже где-то там наверху происходят. Тебе падает либо кусочки информации, либо вот копать отсюда и до обеда, и вперед.
Интересно, я как-то общался с другой большой игровой компанией, мне сказали, что там типа несколько сотен человек работают над предиктами, какая-то очень мощная инфраструктура, и что типа из Кинга, на самом деле, ребята мне это рассказывали, я вспомнил. В общем, я довольно впечатлился, на самом деле.
Ну, я не удивлюсь, если PX не меньше, потому что, ну, прям мы могли очень быстро с высокой долей вероятности запредиктить типа окупаемость когорта и понимали, что можно больше закупать. То есть они научились хорошо предиктить, потом, когда запредиктили, видели, как это много денег, и пошли просто заливать все, скупать весь рынок.
Офигеть.
В Алтеке сколько человек работало над предиктами?
Слушай, я думаю, в Алтеке так же, как и в любой другой компании, потому что подписочный предикт — это не... Ну, по сравнению с гейминговым, он сильно проще. То есть у тебя есть rebuild rate, который ты можешь по кластерам делить, и вот на этом все строится. Насколько я знаю из общения с другими компаниями, в Алтеке не было чего-то, что сильно там отличается от рынка.
Давай так, а почему ты ушел из Плейрикса? Почему решил в приложение перейти?
Ну, это несколько причин. Первое — это то, что ты вот в этот силосе живешь, ты понимаешь, не так интересно работать. Не знаю, я сейчас говорю о Playrix, там, 4-летней давности, возможно, сейчас все по-другому и лучше, и я уверен, все хорошо там, но тогда у меня было ощущение, что я в силосе, мне тесно, я не вижу своего импакта на бизнес, и там у меня начало появляться ощущение, вот как было в Боржоме, потому что, что большая ценность у бизнеса — это, собственно, продукт, а не сотрудник, и поэтому там из этого какие-то субоптимальные решения принимались, которые на меня могли негативно влиять. Ну, например, как-то они решили, что юзер аквизишена много, и решили треть команды сократить просто. Ну, это, конечно же, шок большой и стресс для всех. Также у Playrix тогда была политика, не знаю, как сейчас, не платить много денег. Поэтому там те, кто уходил из Playrix, они уходили всегда на X2. У меня были там знакомые, которые сразу в Минск, релокейт, X2,5 зарплата, все довольные. И я подумал, так а что я тут сижу реально? Я хочу денег. Вот, и тогда как раз, когда я это подумал, это осили намерение. Мне написал Саша, кофаундер Велтека, тогда они назывались Викор. Типа, давай к нам, мы хотим, мы строим компанию в фитнесе, хотим стать лидерами рынка. Я такой, лидерами рынка, конечно, там надо очень, очень быть умными. Но вот оказалось, что у Саши все получилось с Кириллом.
Когда ты присоединился к Велтеку, какого размера это была компания?
Ну, там уже человек 100 было, то есть это была хорошая компания. Было уже 4 продукта или 3. Хорошая инфраструктура была для того, чтобы все скейлить.
Как определяется лидер рынка? Что имеется в виду?
Лидер рынка определяется по сенсор тауэру. Ну, по крайней мере, до веба, когда было все понятно и прозрачно. Сейчас, конечно же, сложнее увидеть, кто на самом деле крут.
Ты говоришь, 4 было продукта. Можешь ли ты что-то про них рассказать? Я, например, ни одного продукта Велтека не знаю. Хотя я знаю, что это огромная компания, но ни одного продукта я не знаю.
Health and Fitness. Фитнес в основном. То есть это был фитнес для женщин, фитнес для мужчин, йога и ходьба для похудения. То есть стратегия была, есть, наверное, занимать ниши какие-то в фитнесе и их качать.
За счет чего компания становится, ну, лидером рынка?
Ого, какой риторический вопрос.
Ну, если вкратце, то, что будет применимо для всех, это, конечно же, люди. То есть у тебя талантливые сотрудники помогают расти быстрее, особенно вот в цифровом бизнесе, где кто быстрее сделал, кто качественно сделал, кто... Знаешь, как вот в книге Гугла, не помню, кто автор, они называли это smart creatives. Умные, умненькие, креативные люди, и вот они делают компанию лидером рынка. Нам повезло нанять хороших людей, я думаю.
Так, ну а если мы убираем людей, за счет чего еще?
Если мы убиваем людей, остаются процессы. Я, конечно, буду выкручиваться, чтобы не нарушать NDA. Никак. Но в целом, слушай, там не было ничего такого, что не делали бы другие. Просто на каком-то этапе оно склеивается. То есть ты там, ну, все же делают тесты монетизации. Вот целый продукт, говорят, есть под это, который позволяет автоматизировать. Есть, все делают user acquisition, все делают креативы. Просто процессы всех одинаковые, но люди, наверное, отличаются. Я думаю, так.
То есть утверждение такое, что магии нет, условно, есть тот же платный трафик, тот же ASO. Давай берем там данные 4-летней давности, когда, ну, не было веба в таком количестве, да, то, по сути, платный трафик, ASO, ну, и грамотная, как бы грамотный экзекьюшн всего этого.
Да, слушай, я столько мифов наслушался, когда общался с людьми там про LTEC. Да у вас там куплены менеджеры Фейсбука в модерации, поэтому вы льете черные крити, вам ничего за это нет. Вы хотите продаться, поэтому закупайте минус 20, отсюда у вас такой скейл, потому что такого скейла не может быть. У вас там арбитраж сидит, и вы там SEO трафика наливаете. Но источники такие же, как у всех, тут никакого секрета.
Но что из этого все-таки правда? Арбитраж или менеджеры Фейсбука?
Ладно, все вместе на самом деле. Вот пришло время раскрыться. Это шутка была, если что.
Да. Я вот слышала со своей стороны, не знаю, миф или правда про то, что в LTEC'е у вас очень... Не знаю, можно ли говорить у вас, а в целом как у большой компании, очень сильно детализированные процессы в создании креативов, вплоть до того, что у вас были креативные продюсеры по каждой отдельной сетке. Для меня это немножко звучало дико, наверное, потому что я не работала с такими объемами приложений, но расскажи, есть ли в этом эффективность настолько сильно дифференцировать креативный продакшн?
Расскажу по опыту Playrix, как я там видел, как там все строилось. И вот они, одно из условий эффективности, почему Playrix хорошо работал, потому что они придумали такую роль, как тех-продюсер в маркетинге. То есть продюсер — это как тех-лид. То есть это экспертно сильный человек, который хорошо понимает свою область, но если ты ему... Ну, обычно как получается в маркетинге? О, этот человечек умный, он понимает, давайте сделаем его лидом. И человек, особенно если ты там довольно больших размеров, там 500-400 вас человек, нужен people management, и получается, что ты технически сильного человека начинаешь грузить people management, и некоторые из некоторых откровенно хреновые people менеджеры, некоторые в этом тонут и не занимаются, не фокусируются на предметной области, поэтому вот Playrix круто придумали, сделали продюсеров. Продюсер — это вот человек технически экспертный, сильный, который отвечает за какую-то зону выделенную, которая считается для компании зоной роста, и он может собирать себе функциональную команду. То есть, если, например, Playrix хотел бы раскачать закупку в Гугле на UAC'ах через креатив, то он бы выделил там продюсера, который бы фокусировался на том, чем отличается креативная история в Фейсбуке от Гугла и что можно сделать, чтобы в Гугле за счет креатива заскейлиться. А детализированные процессы у тебя появляются на моменте, когда ты хочешь, чтобы... Ну, как у всех, наверное, компаний, когда они растут, ты хочешь минимизировать риск, что что-то пойдет не так, и человек, который пришел новенький, чтобы он не натворил бед, ты такой, ну вот смотри, у нас вот мы по вот таким best practices сходим, но вот у тебя там поле для развития, а вот тут шаг влево, шаг вправо, наверное, не стоит. И это, наверное, тоже в какой-то мере плохо. Сложно найти вот баланс между свободой и правилами best practices.
Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием и лайком на платформе и расскажите про него. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев и их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя, например, себя.
Правило, люди, которые работают в разного размера компаниях и стартапчиках по 10 человек, и по 5, и по 500. Как ты считаешь, появление продюсера целесообразно для компании какого размера? То есть когда вот уже точно пора выделяться и много внимания уделять креативу? Вот именно на момент не 4-летней давности, а сегодняшнего дня. Насколько сильно сейчас решают креативы, насколько туда нужно внимание продюсеров?
Ну, наверное, креативы сильно решают в зависимости от сетки. Везде, наверное, кроме UAC'ов, они решают. Ну, не мне тебе рассказывать, потому что там в UAC'ах в основном трафик из стора.
Но можешь рассказать нашим слушателям.
И мне.
Хорошо, в Фейсбуке, ну, в целом в Мете, я думаю, очень сильно решают. Это факт. Там TikTok, понятно, да? TikTok вообще creative-driven. Как сказал когда-то один умный человек, мне think of TikTok not as a channel, as a creative strategy. То есть ты должен... Вот такие делать тиктоки и в Инстаграм, и тиктоки и везде пилить, тогда оно все взлетает. Ну да, креатив всему голова.
И если возвращаться еще к моему вопросу, от какого размера и объема, наверное, спенда, либо команды стоит задумываться о поиске креативного продюсера, если твоя стратегия user acquisition — это performance marketing?
Ну, нужно, чтобы это было целесообразно для бизнеса. Я думаю, если вас двое... это ты будешь хед, а я буду продюсер, то это, наверное, ничего не поменяет. Я думаю, это вот когда вот у тебя уже набралось две команды внутри, и тебе появляются какие-то размытые зоны, у тебя есть четыре продукта и один канал, и ты хочешь, чтобы все эти четыре продукта на одном канале завелись, тогда есть смысл выделять. Playrix вообще была такая прикольная структура, когда у тебя есть продюсер на каждый тайтл, там Homescapes, Gardenscapes, Township, и у тебя есть по продюсеру на каждую сетку. Там Facebook, Appleveen, Unity. И получается, что в каждый квадратик смотрит минимум два человека. То есть то, как Homescapes перформит на Фейсбуке, смотрит и продюсер Homescapes, и продюсер Фейсбука. И таким образом у тебя есть там две пары глаз, которые смотрят и контролируют, чтобы там best practices были перенесены. Потому что как работает в больших компаниях? Где-то UI мы нашли связку, например, на Appleveen Township. Там работает вот такой креатив, вот такой сетап. И тебе нужно как можно быстрее эту технологию закупки перенести на все свои остальные продукты, иначе ты теряешь.
Слушай, ну а бывает ли такое, что продюсер Фейсбука не согласен с тем, что делает продюсер продукта? И что происходит? Как разруливать эти споры креативные?
Конечно, у них происходит дискуссия, это самое крутое, потому что вот они не согласны, они каждый борется, но тут главное, вот как было в Playrix, у тебя есть data-driven культура, когда вы пытаетесь аргументировать там ресерчами, что-то выгрузил, посчитал, вывалил, доказал. Но бывают конфликты, и без этого никуда.
Сейчас появилось на рынке много каких-то AI-тулов, которые анализируют работу креативов. Знаю, что большие и огромные игровые компании раньше создавали свои какие-то solution'ы, либо таблички в Google Доках для того, чтобы понимать, какой креатив сработал на какой секунде, какой нужен хук, куда перенести. Мой вопрос про то, что сейчас используешь ты сам или твоя команда, или что, например, использовали в том же Волтеке, либо в Playrix для аналитики креативной? Как понимали, что именно вот этот элемент желтого цвета дал нам ту самую конверсию?
Насколько я знаю, Playrix напилили свой тул, но суть тула в том, что он просто парсит отовсюду все в одно удобное место для креативных менеджеров, типа всю аналитику, все, что на рынке. Но, насколько я знаю, там нет AI. Все заканчивается на то, что ты смотришь, что на рынке заходит, пытаешься следить визуально какие-то тренды и их потом имплементируешь. В Волтеке у нас не было ничего такого самописного, ручками все по старинке.
Весь AI у тебя внутри просто, в твоей голове.
Там же даже не проблема придумать, AI может тебе придумать кучу всего, проблема потом найти бюджет, это все протестировать, и потом сделать правильные выводы, понять, что это у тебя не выброс, а это просто значимая выборка, результаты, и это прям... Вот там, мне кажется, все зарыто. Тот, кто придумает, как за $5 протестировать креатив, сорвет куш, мне кажется.
Это идея для следующего SaaS-стартапа.
Расскажи, сколько приложений вообще у Волтека?
Так, ну вот, давай сейчас перечислять вместе, я не помню, я помню их по названиям. Есть приложение про мужской фитнес, женский фитнес, йога, ходьба для похудения и, по-моему, какая-то диетная апка, около 5.
Около 5 приложений. Это вообще, которые были за все время сделаны, или это только условно активные, успешные?
Нет, сделано было больше. Был период, когда мы пробовали entertainment, какие-то смежные ниши, но там не получалось.
А что значит, что не получалось? Условно, вот представь, ты делаешь новую апку, неважно, там, Волтек или сам. Что значит не получилось? Как быстро это понимается?
Если не говорить про Волтек, в целом, насколько я знаю, на рынке есть подходы с раундами. То есть ты выделяешь квартал, ты выделяешь там, 50-100 тысяч долларов в трафик и начинаешь откручивать. То есть ты знаешь, что чтобы алгоритм обучился, ему нужно 50 конверсий в неделю, значит, ты даешь ему бюджет на креатив столько, чтобы вот хотя бы эти 50 конверсий как-то получать, и это вот твой минимальный спенд, и от него ты отталкиваешься. Чем хуже у тебя все с экономикой, тем дороже нужно тестировать.
Ну, окей, давай просто вот, не касаясь Волтека, представь, вот ты начал новое приложение, у тебя есть какой-то бюджет, он там 100 тысяч или сколько нужно, чтобы проверить. Как ты будешь принимать решение? Вот, допустим, прила готова, ты покрутил месяц креативы, как ты будешь принимать решение продолжать ли лить второй месяц?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, первое, это я смотрю на динамику, то есть насколько у меня склеивается или не склеивается. Ну, то есть есть ли позитивный тренд того, что вот этот ROI, он потихоньку близится к нулю или выходит дальше в плюс. И второе, это в процессе тестирования креативов я и команда, мы обучаемся. И мы либо начинаем понимать, что мы нащупали, там, не знаю, какую-то тему в креативах или тему с подписками, или мы понимаем, что мы уже все перепробовали, ну, то есть условно взяли один в один какого-то моего конкурента, все, что у них было, ну, не работает, ну, что ты можешь сделать, не сложились звезды, тогда, наверное, мы будем забывать. Если после 3 месяцев открутки минус 70, минус 80, и она двигается вверх никак, то я не буду продолжать.
Минус 70% ты имеешь в виду?
Да, ROI.
А тут ROI считается predicted или ROI считается фактически?
Predicted.
А на каком горизонте ты бы считал?
Я бы считал, наверное, на горизонте года.
Нифига. А почему год?
Ну что, за полгода сложнее купить рынок сейчас агрессивнее, чем был. Поэтому за полгода... Ну, это уже такой вопрос. Типа, ты можешь считать и на полгода, просто таргет ROI себе пониже поставить. Либо можно считать на год, таргет ROI повыше. Тут вопрос, насколько компания готова брать на себя риски.
Ну, условно, если мы смотрим, чтобы это было просто хотя бы payback был, сколько бы ты сказал должен быть payback?
3 месяца прям.
Ничего себе. Так это тогда, если payback 3 месяца, тогда за год там будет ROI вообще там 100%, нет?
Почему?
Типа, если ты payback делаешь, условно, если я сегодня потратил $100,
так,
и не вернулись ко мне через 3 месяца,
да,
ну, это значит, что через год я суммарно получу $400.
Это ты закладываешь линейную модель, а она не линейная.
Да.
То есть у тебя же она так вот, как горочка такая пологая. То есть у тебя первые месяцы будут больше прилетать, чем последние. Потому что у тебя там, ну, условно, месяц прожило больше людей, а потом очень мало остается, и оно медленнее дотекать будет.
Окей, ну сколько бы ты сказал, ROI года — это норм?
Это зависит от платформы. Если говорим про Android, мне комфортно 30-35, по iOS 50 с органикой, веб 45 и выше.
А если мы говорим про веб?
45 и выше, я же сказал, веб 45 и выше, потому что на вебе больше рисков. У тебя, ну, ты сам чарджбеки эти все занимаешься, у тебя, не знаю, страйп аккаунт отвалился вместе с твоим хвостом ребилов, и все пропало. Плюс точность прогноза, она может тоже варьироваться. И еще зависит, если говорить про приложение, то какие у тебя продукты стоят, да? То есть если у тебя стоит там, в основном ты льешь там на год или на лайфтайм, то понятно, что тебе легче прогнозировать, и тебе тут даже годовая будет тебе лучше, потому что ты сможешь заложить тебе там плюс какой-то процент ребилов. Если ты льешь на год, а прогнозируешь на полгода, то ты видишь заниженную экономику, что тоже ок, если ты хочешь там play safe.
Я понял. Насколько вообще веб сейчас важная штука? Понятно, что очень, но, скажем так, можно ли сделать здоровый какой-то бизнес без веба сейчас на нормальных объемах?
Я думаю, что ребята из утилит скажут тебе, да, конечно, можно, потому что там веб так уж сложилось, не работает. Веб может работать, если тебе есть чем вовлечь пользователя, то есть если у тебя есть какой-то опросник, потому что с лендинга никто не покупает, тебе нужна какая-то степень вовлечения, а если ты на сканере спрашиваешь ваш пол возраст, укажите, пожалуйста, то это становится стрёмно. Поэтому можно, конечно же, без веба делать бизнес. И я знаю многих, кто делает.
А реально нельзя там для утилит придумать хороший вариант онбординга?
Наверное, можно, но я не видел таких кейсов успешных. Ну, то есть оно должно, знаешь, оно быть логично должно для юзера. Вот там фитнес, да? Укажи свой рост. Ну, понятно, зачем я указываю рост. Наверное, они хотят программу под меня подфитить. Вес тоже понятно. Сколько я хочу скинуть, чем больше я хочу скинуть, тем интенсивнее программа. Если у меня PDF-конвертер, и начинают спрашивать у меня вопросы, там, а какой файл, а какой вес, а с какой системой, это становится подозрительно. Типа, чё, зачем вам это надо знать? Что это? Особенно сейчас, когда вот эта вот атмосфера слежки тотальной, и ты начинаешь в утилитке какие-то там допросы делать, это прям людей пугает, и это может тебе в минус сработать.
Да, а как часто вы сканируете? А куда вы потом отправляете?
А что именно вы хотите отсканировать?
Я на самом деле еще пока не встретила ни одной классно работающей воронки на утилитах, хотя парочку мне попадалось интересных. Ну, вот это точка роста для рынка, мне кажется, большая.
Да, но вот про эти фанелы, что интересно, я вот когда еще был Playrix, общался со знакомым, который работал в Эдалте. Я вот говорил ему, а что работает реально для конверсии? Он говорит, прелендинги с опросниками. Я говорю, чего? Он говорит, ну ты спрашиваешь, человек кликает по баннеру, ты мне говоришь, а ты точно хочешь секс без обязательств? А ты обещаешь соблюдать анонимность? Ты уверен, что ты никому не расскажешь? И он говорит, и конверсия растет. Я такой, че? Потому что тогда же все было вокруг лендингов, типа меньше шагов, у человека должно быть никаких ссылок лишних, а тут какой-то опросник. Я подумал, ну иди, что это и порнухи работает. И вот мне прошло и 6 лет, и на этом много кто едет.
Как ты думаешь, есть ли вероятность того, что, например, в том же Health and Fitness iOS без веба когда-то сможет снова зарабатывать много, и все вернется назад на 5 лет, когда подписки правили миром без присутствия веба?
Ты же знаешь, Наташа, я очень надеюсь, что Apple сейчас страдает, что они такие, блин, мы сделали скан, как все хреново стало, у нас стало меньше заработка с вот этих процентов со стора, с комиссий, надо все вернуть. Но, скорее всего, нет. Unless придумают какой-то метод, который поможет атрибуцировать пользователя. Ну, будем ждать.
Надеюсь, они одумаются.
Смотри, вот предположим, как бы вот эта грамотная цель, мне кажется, очень хорошая была, что давайте сделаем компанию, которая будет лидер в health and fitness. Если бы ты делал компанию сейчас и хотел бы сделать ее лидером в какой-нибудь, не обязательно health and fitness, выбери ту категорию, которая тебе нравится. Что бы ты делал?
Первое, я бы сосредоточился на найме правильных людей, те, которые мне близки по духу, те, которые смогут вывести компанию, потому что ты же не сам ее делаешь, ты делаешь ее с кем-то, и это обязательно всегда результат, общий результат команды. Второе, я бы очень пристально смотрел на ниши, те, которые сейчас растут, те, которые в тренде, попытался бы сделать не копию, а привнести что-то уникальное на рынок, чтобы была точка отстройки. И последнее, я бы, наверное, раньше задумывался про маркетинг, про брендинг. Вот об этом много сейчас кто говорит из тех, с кем я общаюсь вот на рынке Украины и Беларуси, потому что все росли и начинали с перформанса, но в перформансе ты рано или поздно упираешься в потолок. То есть у тебя очень быстро наступает момент, когда не можешь дальше расти, который не так быстро наступает у людей, у которых есть брендинг.
Почему нельзя, допустим, если я уперся в потолок, почему я не могу сделать еще два клона своего приложения? Или это не сработает?
Очень хорошо. Не, есть такое, есть такие компании, которые делают клоны. Но, во-первых, тебе, Виталик, совет, тебе нужно будет сделать несколько юрлиц, потому что это запрещено правилами стора делать копикеты. То есть...
Записываю.
Это первое. Далее, расти количественно несколькими продуктами сложнее может быть организационно, потому что тебе нужно дублировать команды. Да? У тебя есть один продукт, один UAM, одна сетка, и он может там скейлить, не знаю, до очень больших размеров. Но если у тебя два продукта, у UAM уже начинается расфокус, то подскейлить, где-то что-то теряется, тебе нужно два UAM. Ну, условно, если бюджеты уже большие. То есть структурно это немножко сложнее. И еще магия перформанса. Ты берешь, делаешь на втором продукте все так же, а оно не работает. И типа, чего оно не работает, непонятно. Я помню, на старте в Алтеке мы качали одну апу и переносили все с нее на другую, и другая стрельнула. И я такой, типа, я прям растерялся, какого хрена она стрельнула, если первая не стрельнула?
Стрельнула, имеется в виду, что трафик начал нормально откручиваться, хотя, ну, условно, примерно все то же самое было.
Да, ну, то есть стрельнула, это значит, что Muscle Booster был в топ-4 Health and Fitness по ревеню, по данным Sensor Tower.
Это достаточно серьезно, конечно, звучит.
Стрельнула, так стрельнула.
Да так, да.
Ну да, и это не было результатом, там, что ты такой, ага, сейчас мы все просчитали, сделали лучшие инсайты, все вложили в одну. Это был побочный эффект раскачки другой апы.
А как вот найти, ну, допустим, представь, ты решил сейчас сделать вот прилу, как ты нишу будешь искать?
Ты знаешь, я буду смотреть то, что мне интересно, потому что если тебя не драйвит что-то, то... Ну, например, мне скучно с утилитами. Я знаю, есть компании, которые круто в этом работают, которые довольно успешные, но не прет. Значит, не надо делать. Надо делать то, что тебе нравится, и тогда, я думаю, все получится. Вот я уверен, Наташа прям кайфует от приложения про песиков.
Да, да.
Допустим, ты выбрал направление, которое тебе нравится, что дальше?
Дальше я буду... Давай на примере Вувса. Вот, предположим, я захотел запустить приложение про тренировку собачек. Я пойду смотреть ретивы схожих ниш и смотреть, что в них работает. То есть я пойду и посмотрю на health and fitness, какие там есть подходы в креативах, потому что и там персональный план как будто, и там опросник, типа типы, не знаю, какой у тебя тип собаки, под этот тип персональный план тренировок, и я бы вот так и делал, наверное. Наверное, Наташа так и поступила.
Да, тут хочется добавить дисклеймер, не повторяйте, не делайте приложение для собак, опасно для жизни, очень сложная ниша, не идите сюда, делайте что-то свое.
Ну хорошо, а если ты просто хочешь каким-то направлением заниматься, но что конкретно сделать, ты не знаешь. Ну, знаю, я хочу сделать какой-нибудь апчик и заработать денег, чтобы уйти с наемной работы. Что мне надо делать?
Часто это плохая мотивация сделать апчик, чтобы уйти с работы. Надо, чтобы ты такой, вот меня прет воспитание собак, надо сделать апчик про воспитание собак. Вот тогда оно заведется. Но не знаю, у тебя какая мотивация была, когда ты хотел и делал адапти, заработать денег, или ты прям горел этим?
Нет, ну, мне очень интересна ниша, потому что она техническая. И, ну, то есть просто смачивалась команда, скиллсет и интерес. То есть было много матчей. Но так бывает не всегда. То есть, допустим, если бы я работал в какой-то компании как разработчик, в какой-то момент я могу сказать, блин, прикольно, но, наверное, если я могу сделать теперь свое приложение, я умею там укодить, допустим, почему бы мне его не сделать и не зарабатывать там эквивалент моей зарплаты, только на приложении теперь, или больше?
Да, вполне, но вот смотри, давай, если вернуться к Алтеку, там фаундер Алтека Кирилл, он профессиональный йога-тичер, и первое приложение, которое они сделали, было про йогу. То есть там прям был понятный матч, понятное знание предметной области, и я думаю,
не в последнюю очередь благодаря этому все завелось. Если вы не профессиональный йога-тичер и там будете пытаться что-то сделать для йогов, скорее всего, сначала будет получаться плохо. Поэтому желательно иметь там интерес к предметной области, иначе вы не будете попадать в целевую, они будут видеть, что их проблема не решена, и они не будут откликаться на это.
Мне кажется, Виталик, тебе нужно делать приложение для триатлона.
Вот.
Видимо, так, да. Но мне кажется, никто не будет платить за это.
Триатлонисты очень много платят, очень тратят много денег. Сколько стоит твой велосипед?
Тут, понимаешь, это слишком узкий рынок.
Скажи это Страве. Они в топах.
Узкий, но богатый.
Это надо делать какое-то приложение с реальным юзеджем, то есть это уже сложно становится. Копий Стравы очень много, и никакая из них не успешная на самом деле. Я, наверное, почти все ими пытался пользоваться, ничего круче Стравы как бы нет.
Знаешь, почему Страва начала с велосипеда?
С велосипеда или с бега?
Вот, они начали с велосипеда, потом, хотя все были бегуны.
Я не знал.
Потому что про бег было уже 5 приложений, а про вело ни одного. И они начали с велика, чтобы типа дифференцироваться, а потом добавили бег, плавание. В целом, есть у меня секретная информация, что секрет, как Страва сама считает, успеха Страва — это вот в комьюнити. То есть не в фичах. Очень сложно построить фитнес и ретеншн на фичах, но вот Страве удалось на комьюнити. Знаешь эту поговорку? Если этого не было в Страве, то этого не было. Типа, если ты утром в 6 утра встаешь, потому что твой друг ждет тебя с велосипедом, и вы едете вдвоем, ты встаешь, едешь, и вы трекаете. А если ты один, то ты такой, посплю. Я, кстати, это услышал и стал использовать это как лайфхак. Нашел себе тут на Кипре друга, и мы с ним катаемся по субботам, потому что иначе я не могу встать.
Ну, это достойно. Подожди, ну вот, окей, допустим, я хочу сделать привод для триатлона. Что мне нужно делать, чтобы я запустил успешное приложение? Минимум усилий, максимум ROI. Может быть, не очень много. Окей, не очень много. Но, предположим, хочу, вот, опять же, кейс очень реалистичный. Человек занимается триатлоном, пусть он работает обычным программистом, может сделать приложение, надо сделать за 2 месяца и уйти с работы. Что делать?
Так, ну, первое, это тебе нужно найти, конечно же, инвестора, кто бы оплатил твои эксперименты на трафике и с креативами.
Нету инвестора.
Ладно, плохой ответ, давай еще подумаем.
Во-первых, нужна ли рынку еще одна апка про триатлон? Потому что тут отталкиваться... То есть смотри, тут зависит от твоей степени бесшабашности. Если ты готов рисковать, то есть такой весь сорвиголова, и ты веришь в свой продукт, то, конечно же, нужно пилить, делать. Идти, я вижу кучу людей, знаешь, на рынке, которые носятся с идеей апы, у них есть продукт зародыша, оно вроде как не прет, но они прям стучат в двери и стучат, и новых инвесторов ищут и ищут, потому что вот они верят. Это первое. Второе, вот так как ты говоришь про деньги, я хочу. Ты хочешь запилить не апку про триатлон, потому что ты любишь триатлон, а потому что ты думаешь, что там можно по-быстрому срубить бабла, тогда тебе нужно уже смотреть на рынок. Насколько ниша растет, аналитику смотреть, насколько есть спрос, насколько он покрыт, как еще юзеры закрывают эти боли. Ну вот это все, что, чем учат на курсах продакт-менеджмента. То есть тут 2 пути. Виталик, ты какой выбираешь?
Блин, ну мне нужен быстрый.
Тебе нужен инвестор, который покроет все твои тесты.
Быстрый — это ты делаешь лендинг с PDF-планом.
У меня есть идея получше. Может быть... Просто нужен инвестор, а продукт уже не обязательно. Как вам такой вариант может?
Вот.
Самый быстрый вариант, наверное, будет.
Ну, а потом вот по классике разработка затягивается, нам нужен еще раунд, давайте еще. Вот-вот будет готово.
Все, а потом я уйду в sabbatical, випассаны, вот это все, как бы классически. Все, как обычно, всем, чем это все заканчивается.
Да, потом начнешь делать суточный этот триатлон какой-нибудь, потом на велосипеде вокруг света, ну все.
Вокруг Кипра на велосипеде проеду.
Я слышал про такие кейсы, но я тебе не советую, потому что, насколько я знаю, чувак сгорел просто. Вот этим все закончилось.
Не, надо зимой просто ехать, зимой нормально.
Ну, зимой дожди бывают.
Ну, окей. Короче, мы не поняли, как мне сделать приложение, чтобы я зарабатывал быстро.
Сиди, работай на работе, Виталик, видишь?
Смотри, вопрос такой. Вот, допустим, мне надо посмотреть креативы к триатлону и понять, как бы, примерно там какие-то цифры по CPA, CPI, CPC, вот это все, чтобы я мог примерно заценить хотя бы, за сколько мне надо продавать. Ну, допустим, у меня реально мало денег на эксперименты, я не готов там сильно возиться, у меня есть 5-10 тысяч долларов, которые готов вот вложить. Разработка, считаем, что бесплатная, типа 5-10 тысяч долларов на продвижение. Мне надо как построить какую-то модель user acquisition, и я должен где-то посмотреть креативы. Чем я буду пользоваться вообще? Ну, то есть ли какой-то сервис, куда можно там что-то вбить, посмотреть, пошпионить над CPA или что-то такое?
Над CPA, слушай, это хорошая история. Но тут есть, получается, два пути, честный и не очень. Про один из них, по-моему, у вас в подкасте как раз рассказывал кто-то про то, когда ты подменяешь онбординг и вообще внутренность аппы на андроиде, берешь, чтобы выкрыть тебе конкурента, льешь и смотришь, склеивается, не склеивается. Я так никогда не делал, и не знаю, насколько это потом правда, насколько он потом скелится и насколько это репрезентативно. А второй способ — это вот берешь и по старинке качаешь продукт, то есть ты смотришь какие... А, где смотришь? Можно смотреть Facebook Ad Library, можно смотреть TikTok Ad Library, и у Google тоже есть свой Ad Library, то есть ты вбиваешь конкурента и смотришь, но я не думаю, что это вашим слушателям открыл какую-то новость. Ну или там по старинке.
Даже мне не открыл никакую новость.
Sensor Tower, AppMagic, вот все эти спайтулы. Ну это понятно, это где креатив смотреть. А вот как узнать чужой CPI, CPA... Если это не конкурентная разведка, то только тестированием. При этом я не рекомендую красть чужие криосы, потому что это нечестно, нужно делать свои. Но можно их там творчески, кредит как художник, дорабатывать немножко, но один в один, наверное, не стоит.
А что, кто-то берет реально один в один креативы? Прям один в один?
Да, слушай, прям скринкаст записывают твоего видоса и выкладывают, и закупают на него.
А Facebook к этому нормально относится?
Да, они какие-то ёбнутые по этому поводу. То есть ты им пишешь, вот, типа, наши, вот, украденные, они такие, мы тут не видим нарушения полиса. Если у тебя нет какого-то трейдмарка, который там был, то есть если это, условно, generic видос, сейчас полегче стало, когда все переехали на инфлюенсеров, потому что у тебя, понятно, у тебя в кадре женщина или мужчина конкретно, с которым у тебя есть контракт, ну, типа, вот, пожалуйста, и он прям до нас подписан. А если это, условно, какая-то иллюстрашка, особенно если, не дай боже, она взята с каких-то шутерстоков, то все, там ничего не докажешь.
Офигеть. Но в любом случае получается так, что данные по как бы внутреннему перформансу компании — это не публичная информация, даже спай-сервисы ее не предоставляют.
Да, более того, даже то, как компания перформит в тотале по ревеню, спай-сервисы предоставляют довольно примерно, потому что чем ты выше и чем ты ниже, тем больше разлет. Потому что у них есть условный предикт, который... У них есть по какому-то ряду компаний данные, все остальное — предикт. И если, например, я второй, то им очень сложно сказать, сколько первый зарабатывает. Они могут примерно прикинуть. Или если я в самом низу, то у меня там $500, 5000 или 0, они тоже довольно приблизительно говорят. Они лучше всего серединку обычно прогнозируют.
Ну хорошо, а как оценить размер рынка? Ну вот окей, есть привод для триатлона, да, вот я считаю, что это очень узкий рынок, вы говорите, что люди будут там платить. Опять же, задача не стоит зарабатывать там миллион в месяц. Задача стоит зарабатывать там, не знаю, там в рамках Apple SMB программы. Могу ли я как-то как бы вот оценить размер рынка, может быть, как-то тоже через рекламные сети или еще каким-то образом?
Конечно же можешь, но это, обычно это булшит, потому что вот, ну, условно, то Наташа хочет оценить рынок приложений для тренировки собак, а его нет. И она заходит и, по сути, создает этот рынок в сторе, и потом каждый, кто будет заходить и анализировать, будет говорить, ага, ну тут вот аппы зарабатывают примерно столько же. Так, например, было раньше с Muscle Booster. То есть он был больше, ну это открытые данные, это видно в Sensor Tower, и он там был больше, чем весь рынок зарабатывал кратно. Если бы не было Muscle Booster, и кто-то смотрел рынок приложений по фитнесу для мужчин, он бы подумал, да тут нечего делать. Но потом вот он вышел и сделал больше. То есть мне кажется, что на те данные, которые в Sensor Tower, сложно опираться, потому что очень зависит, как хорошо ты качнешь свою тему.
Ну, Виталик, все зависит от того, какую фотку ты себя как триатлониста поставишь на...
На аватарку.
Я так и подумал. Я думал, все зависит от FTP и VO2 Max. То есть без этого, то есть если FTP высокий, когда ты приложение делаешь, тогда как бы хорошо будет продаваться, я понял.
У меня еще был такой вопрос, возвращаясь к теме iOS, веб, мы все хорошо знаем, и есть куча тулов для аналитики iOS апок по оценке ревенью, скачивания, рынков, креатив и так далее, например, Sensor Tower, Optopia и так далее. Для веба ничего такого еще не придумали. Какой ведь твой прогноз? Появится ли такая аналитическая тула классная для веба? SimilarWeb, я считаю, не в счет, потому что они странно показывают дату.
SimilarWeb, отстой, поддерживаю. Более того, там брейкдауны неправильные, и кто-то может нагнать тебе юзеров там с Латама, и будет очень много посетителей, но денег там не будет. Это такая боль, слушай, я этот же вопрос задавал тоже вот на конференции Adaptia, которая была недавно на Кипре, и тоже не получил на него ответ. Это непонятно, как решить. Но что мне рассказывали коллеги, что они видят там какой-то прирост органики, когда закупают много на веб. А это значит, что, по идее, можно смотреть еще какую-то динамику апок и смотреть, есть ли у этих апок веба, потому что иначе никак.
Да, получается, есть только какие-то косвенные признаки того, как работает веб. Ждем, когда кто-нибудь построит SaaS.
Смотри, это уже вторая идея стартапа, пока мы разговариваем.
У нас тут сегодня прям хакатон.
Какие три самых прикольных приложения ты можешь назвать, за исключением тех, в которых ты работал? И Strava.
Мое любимое Vivino, приложение, которое индексирует бутылку, этикетку вина и показывает, насколько оно тебе подходит, и какой там рейтинг. Прям топчик. Вот они недавно начали более агрессивную монетизацию подкручивать. А следующее, мне нравится Headway. Summary книг. Я читаю книжечки, прикольно, потому что когда ты читаешь нон-фикшн, там обычно, знаешь, берут одну идею и размусоливают его на всю книгу, и тебе становится нудно. Поэтому номер два это будет Headway. И мне нравятся Google карты. Я прям кайфую, хорошее приложение, очень помогает мне в жизни.
Я бы тоже про Google карты ответил, конечно. Это правда, да. Три ниши, которые вырастут в следующий год в мобильных приложениях.
Ничего себе, хорошо ты зашел. Ну, я скажу, наверное, что-то связанное с AI, потому что сейчас много кто делает все вокруг AI, и рано или поздно оно должно выстрелить. Но в целом я бы не хотел, наверное, что-то предиктить, это такое неблагодарное дело. И вот я когда прочитал книжку Насима Талеба «Черный лебедь», с тех пор зарекся что-то предиктить, и каждый раз был прав, когда не обещал, когда говорил себе, что я не знаю, что будет дальше.
Хорошо, но тут нет никакой юридической ответственности в этих предиктах, если что.
А, да.
Это not legal advice.
Ну, смотри, у меня-то есть видение, но, конечно же, я его вам в подкасте не скажу.
Хорошо. И три метрики, за которыми надо смотреть вначале.
Это RPU, Average Revenue Per User, где revenue ты считаешь предиктово. То есть ты хочешь понять, какая у тебя окупаемость в среднем на юзера. Ну, если мы говорим про performance marketing, это CPA. Ну и CPI, потому что CPI это вот сопоставляется с RPU. Твой CPI должен быть ниже, чем твой RPU. И, наверное, payback period. То есть насколько то, что вы там себе напрогнозили, оно совпадает. И не будет ли у вас кэшфлоу гэпа в какой-то перспективе, потому что это то, что может там очень быстро потопить бизнес.
Хорошо. Спасибо большое, что пришел.
Да, спасибо большое. Очень классно. Пойдем делать стартапы теперь новые.
Все, пойдем приводить привод для триатлона.
Yeah.